Во второй передаче, посвященной методам точной датировки горных пород и ископаемых останков, речь пойдет об установлении возраста органических соединений. Можно ли теперь ожидать серьезных изменений в исторических и палеонтологических летописях с учетом достижений геохронологов, рассказывает кандидат физико-математических наук, доктор технических наук, научный сотрудник Института биофизики при Министерстве здравоохранения России Николай Борисов. С ним беседуют Александр Марков и Ольга Орлова.
Николай, вы говорили о том, что существуют так называемые реперные точки, по которым строилась геологическая летопись.
Ну, для более поздних периодов этих точек больше, для более ранних этих точек меньше, но их настолько много, что основные этапы геологической летописи, которые были известны еще в начале XIX века, наконец-то получили свою датировку.
То есть уже можно быть уверенными, что серьезных изменений в этих абсолютных датировок не будет, потому что еще лет 30 назад датировки были несколько другие. Ну, скажем, я помню, что по шкалам старым, которые сейчас еще кое-где воспроизводятся и висят в институтах, там нижняя граница палеозойской эры датировалась 570-580 миллионов лет, а сейчас она датируется 542 миллиона лет.
Да, уже до единиц миллионов лет идет определение.
Скажите, а насколько эти радиоизотопные методы абсолютного датирования устойчивы ко всяким источником ошибок? Ну, вот, скажем, какие-нибудь космические лучи или там радиоактивность самих пород.
На скорость распада элементов это не может влиять серьезно. И вот почему. Если бы это действительно имело место, то разрушился бы тепловой баланс в земных недрах. Содержание в породах радионуклидов известно. Известен поток тепла. Он измерим через земную поверхность. Из него определяется легко радиогенная составляющая, и она составляет от 10% до 60% и более процентов для разных пород. Если мы предположим значительное изменение интенсивности радиоактивного распада в далеком прошлом, это приведет к нарушению теплового баланса этих пород, и таким способом твердые породы в коре просто не смогут существовать, они все расплавятся.
А что касается вот датировки органики, органических останков, какой основной сейчас метод применяется?
Для органики есть несколько методов. Из радионуклидных методов радиоуглеродный метод, основанный на том, что углерод-14 образуется из азота-14 в верхних слоях атмосферы. Потом он усваивается растениями в виде углекислоты, разносится по всей биосфере с пищевыми цепями, и после гибели организма органика перестает накапливать С14, С14 только распадается. Метод, однако, требует калибровки, потому что он, в отличие от изохронных методов, зависит от интенсивности солнечного излучения и от таких вещей, как сжигание органического биотоплива, которое практически лишено радиоуглерода, а также от ядерных испытаний, которые имели место в середине 20 века, которые добавляли С14 десятками и сотнями процентов в атмосферу. И метод проградуирован на основании годичных колец дендрохронологии. Метод проградуирован до 10 примерно тысяч лет.
То есть проградуирован, это значит, что выяснено, какова была концентрация С14 в атмосфере в разные моменты
концентрация
прошлого.
Концентрация для более ранних возрастов, там его не удается проградуировать по дендрохронологии, потому что таких деревьев просто не находят. Его тогда градуируют по методам, которые называются радиационные методы или термолюминесцентные, основанные на том, что многие органические останки являются радиационными дозиметрами с очень большим временем экспозиции. Тысячи и десятки тысяч лет. Те же самые зубы ископаемых людей или бивни мамонтов.
Дозиметрами, то есть они накапливают...
Накапливают воздействие ионизирующего излучения в виде центров термолюминесценции, которые при отжиге люминесцируют.
Чем дольше какой-то зуб пролежал закопанный в землю, тем потом он больше света выделит из себя, если его нагреют.
При отжиге, да.
И это тоже метод абсолютного датирования.
Это метод абсолютного датирования, и работает он в диапазоне от 10 до 100 и несколько более тысяч лет. это как раз для органики каменного века мамонты, пещерные медведи, древние люди.
Кажется, этот метод придумали археологи сначала для датировки керамики. Когда обжигают горшок, из него вот весь этот накопленный свет выходит и запускается дозиметр заново.
Верно.
В последние годы, когда стали появляться альтернативные исторические хронологии, одним из основных аргументов звучит то, что у нас нет достаточно точных методов датировки. Именно поэтому можно пересматривать и строить собственную хронологию историческую. Как вы к этому относитесь? Потому что, судя по вашему рассказу, методы не позволяют своевольничать с историей.
Специалисты, которые работают и в области истории, и в области археологии, и в области геологии, не воспринимают такой критики, прямо скажем, всерьез, потому что она основана на игнорировании твердо установленных фактов. Но у нас есть отрицатели Холокоста. У нас есть отрицатели исторических летописей, такие как Фоменко. У нас есть креационисты, которые в угоду каким-то религиозным представлениям закрывают глаза на окружающую действительность. Ну, это позиция Страуса. Совокупность и абсолютного, и относительного датирования и в археологии, и в геологии в данный момент она является вещью весьма хорошо установленной, и по порядку величины она вряд ли когда-нибудь будет пересмотрена.
Тут, наверное, важно еще то, что методов абсолютного датирования сейчас довольно много, есть большой выбор, и на некоторых интервалах возрастов можно применять параллельно много разных методов, и они дают в общем и целом сходящиеся
да,
результаты.
Да, можно применять разные радионуклиды для геологии, для археологии, например, и термолюминесцентные, и радиоуглеродные методы. Можно проверять с помощью, скажем, изохронного аргон-аргонового метода возраст лав-везувия. Если, например, для калий-аргонового метода мы можем для лав-везувия получить ошибку там в миллионы лет, хотя их возраст 2000 лет, то у аргон-аргонового метода погрешность будет 40 лет, и, значит, возраст лав-везувия — это 2000 плюс-минус 40 лет.
То есть вот это уже прекрасное доказательство, против которого трудно что-то возразить. Мы знаем из исторических, из письменных источников, когда было извержение. И если метод изохрон дает нам такой же возраст, то это просто от Фоменко не остается уже ничего.
Интересно, что Фоменко в своих книгах и его последователи, они приводят калий-аргоновый возраст того же самого Везувия с погрешностью в 2 миллиона лет и говорит, вот ваша абсолютная датировка, она дает 2 миллиона для лав Везувия, которые, ну, не могут быть 2 миллиона лет. Про аргон-аргоновые сторонники Фоменко забывают.
Да, и про радиоуглеродные тоже там приводят ряд случаев, когда были получены неправильные результаты в силу там известных причин. И говорят, ну что, после этого вообще разве можно доверять такому методу?
Да, это проблема такая. Вот, например, возраст живых улиток получается либо очень большим, либо даже отрицательным. В случае очень большого возраста имеет место то, что улитки питаются микроорганизмами, которые питаются ископаемой органикой, а в случае отрицательного возраста имеет место активация азота за счет ионизирующего излучения. И вот если у нас имеется более интенсивное образование углерода-14, то возможен и отрицательный возраст улитки.
Сколько вообще всего методов? Какие вот самые популярные, какие самые экзотические, к которым приходится прибегать?
В геологии это радионуклидные методы, в археологии это в основном радиоуглеродные и термолюминесцентные.
Ну, а в основном в палеонтологии используется все-таки палеонтологический метод по ископаемым остаткам. Не нужно каждую найденную ископаемую ракушку определять ее абсолютный возраст. Вполне достаточно, что мы знаем, допустим, что это ракушка, ее возраст, например, юрский период. Это мы определяем по составу фауны ископаемой. А физики уже датировали этот юрский период и его подразделение, эпохи, века юрского периода. Мы уже знаем датировки стратиграфической границы, поэтому нам достаточно уже просто привязать ракушку к такому-то веку. Возраст этого века абсолютно уже установлен. На практике, конечно, палеонтологический метод остается. Археологи еще используют часто такие вещи.
Археологи используют, как правило, артефакты письменной эпохи, хорошо закаталогизированы, и они синхронизированы с той хронологией, которую дают египетские летописи. Из-за разночтения в текстах египетских летописей Было два варианта до изобретения абсолютных методов. Так называемая длинная хронология Египта и короткая хронология Египта. И вот абсолютные методы позволили судить, какая из хронологий является правильной, длинная или короткая. Оказалось, короткая. Это было известно уже в 50-е, 60-е годы прошлого века. Это еще одно доказательство того, что у нас имеются письменные источники, у нас имеются физические методы, они дают одинаковый результат при корректном применении техник измерения.
С научным сотрудником Института биофизики при Министерстве здравоохранения России Николаем Борисовым беседовали Александр Марков и Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.